Манголовид каждый вечер показывал по 6 часов местного любительского видео, солянку, которую Джон любил смотреть при каждом удобном случае. И, приготовив на кухне большую порцию зеленого салата, он прошел в комнату с окном на жилом этаже и стал есть перед телевизором, время от времени поглядывая на багровый закат над горой Аскрийской. Первые 10 минут передачи в тот вечер были сняты инженером-сантехником, работавшей на установке, перерабатывающей отходы в каньоне Северном. Ее голос за кадром звучал воодушевленно, но вместе с тем наводил скуку.
«Что особенно хорошо, мы можем загрязнить все, что хотим, определенными веществами. Кислородом, озоном, азотом, аргоном, паром, какой-нибудь биотой. Это дает нам такую свободу действий, какой у нас не было дома. И мы просто продолжаем оттачивать все, что они нам дают, пока не сможем выпустить то, что получится, на волю».
«Дома», — повторил про себя Джон. «Новенькая». После нее показывали карате, где приемы были одновременно забавными и красивыми. Затем какие-то русские 20 минут играли Гамлета в гермокостюмах на дне Мохола на Теренской горе. Постановка поразила Джона, особенно когда Гамлет увидел, как Клавдий опустился на колени, чтобы помолиться, и камера наклонилась, чтобы Мохол стал казаться стенами собора, что возвышались над Клавдием и тянулись к бесконечно далеким лучам солнца, будто к прощению, которое не суждено получить. Джон выключил телевизор и спустился на лифте в спальню. Затем улегся в постель и расслабился. Карате как балет. Новички все еще оставались инженерами, строителями, учеными всех мастей. Но они не казались такими же упертыми, как члены первой сотни. И это, пожалуй, к лучшему. Они сохраняли научный склад ума и мировоззрение, были прагматичны, рациональны. Оставалось только надеяться, что отбор на Земле по-прежнему отсеивал фанатиков и пропускал людей с эмоциональностью странствующих швейцарцев, практичных, но открытых новым возможностям, способных создавать новые убеждения. По крайней мере, он на это надеялся, хотя уже понимал, что это слегка наивно. Стоило взглянуть на первую сотню, чтобы понять, что ученые могли быть столь же фанатичными, как кто угодно другой, а то и больше. Образованность, пожалуй, сосредоточивала их на слишком узких интересах. Команда Хирока исчезла. Они где-то снаружи, среди диких скал. Везучие мерзавцы. И он уснул. Он проработал в Эхо Оверлуке несколько дней. А затем ему позвонил Гельмут Бронский из Бэрроуза и сказал, что желает побеседовать с ним о новоприбывших с Земли. Джон решил приехать к нему на поезде и увидеться лично. В ночь перед отъездом он заглянул к Саксу. И только он вошел, как тот своим монотонным голосом произнес:
«Мы нашли астероид Амор, который на 90% состоит изо льда. Он движется по орбите, которая приведет его на Марс через 3 года. Это как раз то, что я искал».
Он собирался установить автоматизированный разгонный двигатель на ледяной астероид и вытолкнуть его на орбиту аэродинамического торможения вокруг Марса, тем самым заставив сгореть в атмосфере. Это не нарушило бы протокола УДМ ООН, запрещающего массовое поражение, которое могло случиться при прямом столкновении, но добавило бы огромное количество воды и разделенного водорода и кислорода в атмосферу, тем самым уплотнив ее как раз теми газами, в которых колонисты нуждались сильнее всего.
«Это может повысить атмосферное давление на целых 50 миллибар».
«Да ты шутишь».
До их высадки это значение составляло от 7 до 10 миллибар. На Земле на уровне моря в среднем было 1013. И все их попытки до этого момента подняли его всего лишь до 50.
«Один ледяной шар удвоит атмосферное давление?»
«Так показывают симуляции. Хотя, конечно, при таком низком исходном уровне увеличение в 2 раза будет не очень-то впечатляющим».
«И все равно это здорово, Сакс. И это будет не просто саботировать».
Но Сакс не хотел сейчас об этом вспоминать. Он слегка сдвинул брови и выскользнул из комнаты. Джон улыбнулся его своенравности и прошел к двери. Затем, выйдя, осмотрел коридор. Пусто. На мониторах в кабинете Сакса никакого видео. Он вернулся внутрь, усмехаясь своей скрытной походке, и оглядел бумажный беспорядок на рабочем столе Сакса. С чего начать? В ИИ Сакса, вероятно, содержалось много интересного, но тот, скорее всего, отзывался только на голос хозяина и сохранял данные обо всех попытках обратиться к нему. Он тихо выдвинул ящик стола. Пусто. Такими же оказались и остальные ящики. Он чуть не смеялся в голос, еле сдерживаясь. На лабораторном столе лежала стопка писем, и он просмотрел их. В основном это были заметки биологов из Ахерона, но на дне лежал листок, пришедший по почте без подписи и обратного адреса. Принтер Сакса выплюнул его без каких-либо опознавательных знаков, которые были бы видны. Сообщение было коротким. Первое. Мы используем гены самоубийства, чтобы сдерживать быстрое распространение. Второе. Сейчас на поверхности так много источников тепла, что мы не думаем, что кто-либо сможет отличить излучаемое нами от всего остального. Третье. Мы просто решили уйти и работать самостоятельно, без каких-либо вмешательств. Полагаю, теперь ты это понимаешь. Джон смотрел на лист с минуту, а потом поднял голову и огляделся по сторонам. Никого по-прежнему не было. Он снова взглянул на записку, положил обратно туда, где она лежала, тихонько вышел из кабинета Сакса и направился к гостевым комнатам. «Сакс!» — пробормотал он в восхищении. «Да ты целая стая пронырливых крыс!»